В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Сейчас
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. А наш умный парень Андрей Сиренко, руководитель аналитического центра Российского общества политологов и руководитель центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, вас приветствую. Здрасте.
Женя, здрасте. Рад вас видеть.
Взаимно. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Интересно, пришло заявление, естественно, мы будем говорить про как-то про действия по исключению запрещенного Талибана из списка запрещенных организаций. Есть реакция пресс-секретаря афганского государства Збиул Маджахеда. Он говорит, что исключение Талибана из списка террористических группировок приведет к расширению политических и экономических связей Афганистана с Россией. И заявления были еще накануне сделаны, что это отвечает национальным интересам самого Афганистана. Вопрос, отвечает ли это национальным интересам Российской Федерации, в какой части?
Это отвечает интересам Талибана немножко. Немножко отвечает их интересам, потому что это является хотя бы таким символическим жестом, позитивным жестом в их сторону. Потому что талибы уже 3,5 года находятся у власти в Афганистане, но так за эти 3 года не смогли решить одну из главных своих задач, не единственную, одну из главных. Это политическое признание их режима. Ни одна страна в мире Талибан не признал. И, в общем-то, пока никаких позитивных изменений в этом направлении не предвидится для талибов. Поэтому, что называется, всякой малости рады. Даже такой символический жест со стороны Москвы, как вот исключение из сугубо российского национального списка террористически запрещенных организаций вот этого самого запрещенного Талибана, уже такая маленькая радость для талибов. Это не бог весть какое достижение для них, да, еще раз повторюсь, да, но на фоне отсутствия иных политических достижений для этого режима, конечно, это такой приятный жест. Так, знаете, Валентинка к дню Святого Валентина. Поэтому она ни к чему не обязывает, на самом деле, обе стороны. То есть вот эти все прекрасные дипломатические заявления Забиуллы Муджахида о том, что это все приведет там, к какому-то расцвету отношений, к каким-то новым достижениям. Это прекрасные слова, они абсолютно не соответствуют реальности, никакого реального успеха, никаких реальных перемен в связи с этим, на самом деле, в отношениях России и Талибана, думаю, не произойдет, потому что, ну, если бы подобного рода жесты могли бы привести к каким-то серьезным переменам, наверное, их бы использовали, как бы, может быть, чуть раньше, например, да. Во всяком случае, и либо же их дополнили какими-то иными жестами, более серьезными и более важными для тех же талибов. Сегодня, скажем так, не столько талибы танцуют вокруг Москвы, сколько Москва танцует вокруг талибов. Потому что Талибан сегодня, по большому счету, чувствует себя внешне довольно спокойно, хотя внутри его раздирают многочисленные противоречия, и талибы сейчас переживают такой настоящий невроз, внутренний невроз свой организационный и политический. Но внешне они пытаются как бы вот демонстрировать вот эту, балансировать в рамках той логики внешнеполитического поведения, которую они выбрали около 3 лет назад. Да? Публично никому не хамим, публично стараемся выдерживать, значит, позицию нейтралитета.
Денег просим.
Денег просим, и под это дело просим денег, раз, и просим политического признания, два. Поэтому, если вот русские в дополнение к этому прекрасному жесту дадут денег, это будет хорошо для талибов, это будет для них достижение.
А интересно, ну, во-первых, есть, мне кажется, все-таки это будет какой-то прецедент, потому что я не помню, чтобы Верховный суд отменял какие-то свои же собственные решения. Это момент такой интересный. А во-вторых, под санкциями ООН же находятся за террористическую деятельность. А как это будет коррелироваться с международным правом и с позицией как раз Организации Объединенных Наций?
Ну, на самом деле, вы правы. Вот у этого жеста, который сегодня демонстрирует Российская Федерация, есть два измерения. Внутрироссийское сугубо, да?
Да.
Ну, скажем так, внешнее, условно-афганское. Условно-афганское, правильно? Хотя думаю, что все-таки там есть иные адресаты у этого обращения, помимо талибов. Внутрироссийская, безусловно, сенсационная, потому что наши власти, наши чиновники, российская бюрократия, она за последние годы демонстрирует только какую-то активность, инициативу в рамках чего-нибудь запретить. У нас там нельзя что-то смотреть, нельзя что-то слушать, нельзя что-то читать, нельзя с кем-то дружить и так далее. Да? То есть разрешающих решений, скажем так, мягко говоря, честно говоря, я не припомню. И в этом, на этом фоне, конечно, то есть у нас там нельзя, например, имитировать животных в рамках кампании борьбы с квадроверами, да, то есть людям нельзя имитировать поведение животных. Но вот, в принципе, сейчас готовы разрешить имитировать поведение джихадистских животных, человеческое поведение, да, это разрешить талибам существовать в неком таком, происходит фактически либерализация их статуса в России. По большому счету, за последние годы я, наверное, не припомню другого решения, которое было бы не запретительного, а разрешительного характера. Так что, если хотите, это сенсация для российского политического процесса, да, когда вот ну, такая маленькая вот теперь, если хотите, да.
Но, с другой стороны, а ради чего? И самое главное, как это действительно, повторюсь, вопрос коррелируется с международным правом и со статусом на международном уровне, статусом Талибана?
На самом деле, здесь в данном случае Российская Федерация проходит аккуратно по краю, то есть приняв это решение, да. Она же не признает политический режим талибов, да, она не отрицает решение Организации Объединенных Наций. Она идет по пути, например, Казахстана и Киргизии. Да, в данном случае Россия всего лишь подражает уже казахскому эксперименту и киргизскому эксперименту. Казахстан, который очень аккуратно относится к соблюдению различных международных норм и правил, да, и президент Токаев, который руководит Казахстаном, он очень, очень внимательно относится к любым, так сказать, шагам, которые могут пойти в разнос, что называется, с основным международным мейнстримом, который демонстрирует линию ООН. Да. Тем не менее, он больше года назад пошел на этот шаг и также талибов исключил из списка национального списка террористических организаций. Россия сегодня, в принципе, подражает сегодня казахской линии и киргизской линии. Ну, прямо скажем, на самом деле, никакого достижения дополнительного в отношении Казахстана и Талибана подобного уровня меры не привела. Год прошел, как Казахстан поставлял определенные объемы своей муки в Афганистан, так он продолжает это делать, как политического признания со стороны Астаны режима талибов не произошло. В принципе, я думаю, что мы сегодня идем по пути казахов. Ничего здесь особенно уникального Россия не демонстрирует. Я думаю, тот же результат будет. То есть никакой, на самом деле. То есть,
Вопрос, зачем менять статус-кво, если сомнительный какой-то профит, точнее, ну, нулевой?
Есть другие соображения.
Американцы.
Конечно. Да? Американцы, но не только американцы. Я думаю, что есть тоже внутриполитическая повестка, есть международная повестка. Сегодня Российская Федерация готовится к очень важному событию. Празднуем 9 мая, празднуем 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Так. В Москву приедут и собираются приехать очень серьезные гости. Ожидаются очень серьезные, крупные, массовые мероприятия не только в Москве, в крупных городах России. Задача обеспечения безопасности Москвы, иностранных гостей, российских торжеств в эти дни, праздничные дни, очень важная задача. Она становится сегодня приоритетной национальной задачей. Не случайно президент России даже провел заседание, как минимум, одно публичное Совета Безопасности, на которое обсуждал. Да? Очевидно, что есть желающие силы, желающие подпортить россиянам этот праздник. Одно из них – это запрещенное в России исламское государство, которое в прошлом году уже нанесло удар по Подмосковью в рамках атаки на Крокус Сити Холл и отнюдь не отказалось от новых атак. Есть очень серьезные основания полагать, что к 9 мая тот же самый афганский филиал ИГИЛ и иные близкие к нему структуры попытаются совершить террористические акты в России. Это не паника, это не запугнет, это просто реальность. Ее надо понимать, да, потому что всегда террористы используют любые
символы
национальные...
Символы,
да, когда они пытаются что-то нагадить по полной программе. Поэтому для России очень важно сегодня использовать все возможные для нее меры, все возможные шаги, чтобы сорвать эти планы, не допустить, и чтобы сделать так, чтобы этот праздник прошел абсолютно спокойно, не расстроив ни наших иностранных гостей, а там ожидается весьма высокопоставленные персоны, не расстроив наших, самое главное, российских граждан. Я думаю, что сегодня, с учетом того, что афганский филиал ИГИЛ является главной угрозой сегодня, террористической джихадистской угрозой для России, Россия использует все возможные элементы, даже самые, может быть, которые не очень эффективны потенциально могут быть, для того, чтобы блокировать эту угрозу.
А как Талибан это, в смысле, сегодня, да, с Талибана снимать...
Талибан вот контролирует эти... сегодня какую-то часть Афганистана, да, он не в состоянии бороться успешно со всей сеткой афганского филиала ИГИЛ, но определенные усилия он в этом направлении предпринять может. И если там, так сказать, российские коллеги из службы безопасности талибам что-то посоветуют или попросят что-то сделать, да, вот в рамках этой комбинации, да, ну, талибы вправе рассчитывать на какую-то ответную благодарность. И вот, на мой взгляд, вот эта мера, которая сегодня озвучивается, это такая, знаете, не просто валентинка для талибов, да, политическая, но еще и вот такая демонстрация, может быть, жеста в части сотрудничества России с талибским, вынужденного сотрудничества, на самом деле, с талибским режимом, в части использования и этих возможностей для блокирования террористической активности.
Допустим, да, допустим, но здесь интересный момент. Ради интереса я просто открыла предысторию, что Талибан по решению Верховного суда был запрещен в России как террористическая экстремистская организация в феврале 2003 года, да. В числе других 15 террористических организаций. И тогда представитель Генпрокуратуры пояснил, что на территории России в те годы более активно функционируют организации, созданные в целях осуществления террористической деятельности, либо признающие возможность использования террора как форма политической борьбы. Так, центры этих организаций расположены за пределами России, и прибывающие в страну эмиссары глубоко законспирированы и находятся на нелегальном положении. Более того, организация при поддержке террориста Осамы Бен Ладена изыскивала возможности для захвата исламскими движениями власти в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане, Таджикистане и Киргизии. Прошло 22 года. Можно ли предположить, что все-таки это делается сейчас снятие не голословно, а, например, потому что Талибан, допустим, изменился по прошествии 20 лет войны с американцами и стал каким-то, ну, более, что ли, понятным, не знаю, безопасным, можно ли это употреблять здесь слово, каким-то другим?
Не думаю, что Талибан стал другим. Просто у нас стало меньше возможностей для влияния в Афганистане. После ухода сил Западной коалиции в 2021 году, как ни парадоксально, и как, наверное, может быть, немногие ожидали из московских политиков, у России резко сократилось влияние в Афганистане. Вот пока там были американцы, наше влияние там было более серьезным и заметным.
На противостоянии, да.
Да, и там была другая структура власти афганской, там была другая архитектура афганской власти, которая позволяла нам через наших, ну, назовем их друзьями, афганскими друзьями, участвовать в афганской политике, влиять на нее, иногда очень эффективно влиять, очень успешно влиять. Как только американцы ушли к власти, пришли талибы, изменилась структура, архитектура афганского политического режима, и практически все наши друзья и союзники, которые были в Афганистане, они из страны убрались. А если кто-то остался, то тот никакого влияния на реальную ситуацию не имеет. Поэтому сегодня... Мне приходилось слышать горестные для нашей стороны оценки со стороны афганских, очень уважаемых афганских политиков, которые говорят, что сегодня влияние России в Афганистане равняется близко к нулю. Близко к нулю. То есть у нас сегодня внутренних рычагов в этой стране, независимых рычагов, которые мы бы могли использовать для решения нужных для нас задач, в том числе в части обеспечения национальной безопасности России, в том числе в преддверии 9 мая. У нас их нет.
Но, может быть,
мы вынуждены сегодня взаимодействовать с теми, кто там остался. Остались там талибы.
Ну, а эта структура, то есть примерно то же самое, вот как-то интересно, да, сначала талибы, а потом приход бывших или бывших, не бывая, наверное, игиловцев в Сирии. Тоже интересный момент. Так все дружно со всеми боролись и гоняли бармалеев по пустыне, а в итоге теперь с этими людьми как бы весь остальной просвещенный мир должен взаимодействовать, потому что, ну вот, а что делать, они пришли к власти. Вопрос, получается, просвещенный мир проиграл террористам?
Все, разумеется, проиграл. В этой комбинации, да, проиграл. Тем более, что часть этого просвещенного мира использовала этих джихадистов в своих интересах.
Это правда.
Турцию.
Да.
Да, поэтому... Но здесь надо только одно замечание сделать. Все-таки в Сирии к власти пришла структура, являющаяся одним из трансформеров Аль-Каиды, а не ИГИЛ. Это немножко другая вещь, хотя это тоже очень важно, потому что Талибан тоже один из трансформеров Аль-Каиды. Или, скажем так, полутрансформер Аль-Каиды.
Запрещенный тоже. Тоже запрещенный.
Да, тоже запрещенный. Это, кстати, очень важно. На самом деле, Женя, вы очень важный момент затронули, а на эту тему... Даже подумаю написать специальный текст, потому что мы сегодня видим успехи Аль-Каиды в целом ряде стран. Либо полные успехи, либо частичные.
По легализации вы имеете в виду, да? Легитимации
которая
даже.
Аль-Каида, начав трансформироваться в привязке к различным региональным условиям в Афганистане, в Сирии, возможно, в Африке сегодня, в районе Сомали, она начинает совершать успехи. Она сегодня начинает приходить к власти. В Сирии, вот в лице нынешнего режима в Афганистане, в формате талибов, да, которые вынуждены учитывать и на самом деле активно сотрудничать с Аль-Каидой, что бы талибы ни говорили. Они дружат с Аль-Каидой, они породнились с нею, они являются частью большой джихадистской семьи в этом регионе. Теперь мы видим похожие процессы в Сомали, да, когда отряды Аль-Каиды уже приближаются к Могадишо и так далее. И есть велика вероятность, серьезная там, если не будет каких-то внешних вмешательств, есть возможность повторения вот этих аль-каидовских успеха вот этих аль-каидовских трансформеров, да? Угу. И вот на фоне вот этих страшилок про ИГИЛ, которые обоснованных, кстати, страшилок, реально обоснованных угроз со стороны ИГИЛ, мы видим, как типа, потихоньку на цыпочках аль-каида заходит в разные страны и начинает там побеждать. Поэтому сегодня, но еще раз повторюсь, в Афганистане, безусловно, Талибан мало изменился, мягко говоря. Угу. Талибан стал хитрее, Талибан стал жаднее, Талибан стал в некоторых проявлениях ведет себя более хитро, да, но не изменилась его природа, не изменилась вот джихадистская террористическая природа, это раз, и готовность сотрудничать с Аль-Каидой и с другими террористическими организациями, используя их, в том числе, кстати говоря, и пунктирно и с ИГИЛ, используя их в своих интересах.
А сегодня, Андрей Николаевич, вы видели заявление, что представители Талибана настаивают на том, чтобы в США открылся их официальный офис?
Да, потому что подобного рода переговоры идут между американцами и талибами. Но пока талибы предлагают открыть, они чуть раньше они требовали или предлагали, требовали американцам открыть посольство США в Кабуле. Насколько мне известно, подобного рода перспективы обсуждаются, но здесь есть маленькие нюансы. Да? Сегодня американцы готовятся к изменению своей афганской стратегии. Некоторые афганские наши источники говорят, что это следует ожидать во второй половине этого года.
А что же будет
такой резкий период. Но подготовка к этому процессу уже началась. Кстати говоря, я думаю, что вот одна из причин, вот, которая спровоцировала известное решение, готовящееся сегодня в России, об исключении Талибана из национального списка террористических организаций, она в значительной степени еще связана и вот с этим фактором. То есть с фактором предстоящей американской активизации в Афганистане. На самом деле активизация уже пошла. Uh-huh. Закулисные, активные, очень интенсивные переговоры между американцами, причем не просто между там, представителями американских спецслужб или американских каких-то дипломатических ведомств, а именно при участии эмиссаров команды Дональда Трампа, уже проходят с талибами в некоторых ближневосточных странах. Плюс и в рамках этой стратегии, как мы можем предполагать, для этого есть некоторые обоснованные, на мой взгляд, основания, речь о том, что американцы, в том числе в рамках вот этой готовящейся новой стратегии для этой страны, они предполагают укрепление режима Талибана в Афганистане через купирование конфликта между кандагарской и кабульской фракциями. То есть, с одной стороны, напомню, кандагарская фракция Талибана, это так называемые фундаменталисты во главе с эмиром, пока еще эмиром Хайбатуллой Ахундом, а вот условные кабульцы – это люди, которые сегодня, так сказать, условно-умеренные талибы, которые, а все это очень условно. Значит, которые группируются лидером, которых неформальным лидером считается сегодня Сироджуддин Хакани, лидер террористической сети Хакани, также запрещенный в России, он же министр внутренних дел талибского Афганистана. И вот конфликт между этими фракциями сегодня очень тревожит американских представителей, которые заинтересованы в том, чтобы его снять, поскольку они не для того передавали власть в Афганистане талибам, чтобы теперь получить там руины для важной для них модели стабильности в этой стране, проамериканской стабильности.
Ну, то есть получается, что в нашем случае снятие с Талибана вот этого статуса, по сути, просто по максимуму снимает неловкость со стороны России, когда она принимает эти делегации, и кажется, что, в общем, Российская Федерация принимает у себя тех, кого сама же считает террористами. То есть мы сняли этот ярлычок, и все.
Нас потом не упрекали и не тыкали носом, да, о том, что как же, ребята, вы тут, у вас эти забавные дядьки бородатые в шлепках на босу ногу хлопают, гуляют по Казани, вот скоро форум в Казани будет. Mm-hmm. Возможно, кстати говоря, еще одна из причин, по которой это снятие происходит, как говорят, как ожидается, в Казани может выступить Владимир Путин. И, конечно, одно дело, когда проходит международный форум, на котором президента России нет, там, ну, мало ли кто там заехал, в стиле бременских музыкантов, да, мы к вам заехали на час, вы скорее любите нас, вам крупно повезло. Но когда в зале сидит Путин, то, наверное, все-таки маловероятно, чтобы там все-таки присутствовала публика с очень сомнительной репутацией. Это одна из возможных тоже версий этого решения. Но я думаю, что, вот, безусловно, вот этот фактор есть, который должен снимать некоторую застенчивость в наших отношениях с талибами. Да? Вот, ну, надо, чтобы все-таки мальчик был из приличной семьи, если он приходит к нам в гости. Да? Или, по крайней мере, казался из приличной семьи. Но есть вторая, еще, на мой взгляд, очень важная вещь, тоже, опять же, связанная с этой предстоящей американской активностью. Русским надо делать тоже свой ход вот в этой, и готовиться к этой предстоящей американской активности. То есть мы, к сожалению, привыкли действовать в рамках такой реактивной стратегии. Да? Вот американцы делают ход, мы потом под него подстраиваемся. То есть, к сожалению, российская линия в отношении Афганистана, она не страдает суверенностью. Она, вот, она именно реактивная, она реагирует на чужие инициативы. Это вот одна из наших слабых мест в этой игре. Но опять же, это обусловлено не от хорошей жизни. Это именно связано с тем, что у нас нет сегодня надежных союзников, партнеров внутри Афганистана для проведения какой-то самостоятельной политической линии. Это надо признать.
А мы не понимаем, да, но мы не понимаем, скажем так, у нас нет каких-то знающих людей, за исключением там представителей МИДа, которые занимаются этой темой, потому что, ну, как бы мы этим не интересовались, или нам сложно, ну, объективно, мы можем отделить все то, что внутри социальное происходит в Афганистане, не самое хорошее, сосредоточиться только на, не знаю, вопросах безопасности, какой-нибудь аграрной политики, еще чего-то, добычи там лазуритов или как угодно, и остальное все за скобки убирать. Просто как можно доверять контрагенту, который живет абсолютно вообще в другом веке? Чисто по гуманитарным соображениям, экономии. Мы можем спорить с Западом как угодно, но система координат примерно одна и та же, в которой мы как бы боремся. А здесь люди вообще из другой эпохи, абсолютно с другими системами, ценностями, установками и пониманием, что такое хорошо, что такое плохо и где вовремя надо остановиться.
Жень, не мы не доверяем талибам, не талибы не доверяют
нам. И нам не доверяют.
Более того, могу сказать, что в отношении к русским очень... реальное отношение талибов к русским самое негативное.
Почему?
Вот, о чем свидетельствует хотя бы только вот один, ну, один эпизод, могу вам один жест рассказать, да, с их стороны. Возле посольства России в Кабуле существует специальный пост контроля наблюдения Главного управления разведки ГУР Талибана. Это главное, ну, такое, знаете, талибское гестапо, которое сегодня, значит, контролирует там, выполняет функции службы безопасности, карательные учреждения и так далее. Там сидит постоянный наблюдательный пост. Там несколько человек, в том числе снайпер сидит и так далее. Который контролирует всех людей, которые входят в российское посольство.
Да.
Каждого человека, каждого афганца, который заходит в российское посольство, причем даже если это афганец, имеющий российский паспорт. Его аккуратно сажают, после выхода из российского посольства, его сажают, люди с этого поста сажают в специально стоящий автомобиль и отвозят на беседу в управление безопасности.
А около других посольств такого нету? Хотите сказать?
Нет, такого нет. Серьезно? Это в отношении российского, каждого посетителя, и где задают одни и те же вопросы. Ну, помимо установочных данных, да, зачем вы туда ходили, о чем вы говорили, к чем вы хотите поехать в Россию, для чего вы собираетесь ехать в Россию и так далее. То есть полный контроль над всеми людьми, входящими в российское посольство. И с последующим достаточно жестким допросом в этом талибском гестапо. Так что... И люди, так себя добрые друзья не ведут. Надо понимать, что это, очевидно, мера не случайная. То есть это не просто жесткий контроль за всей публикой, которая немногочисленная, на самом деле, публика, которая ходит в российское посольство, но и демонстративно-террористические, фактически, политика угрозы. Не надо сюда ходить, надо с этими
людьми. Но, с другой стороны, а какое у них отношение к тем же самым американцам? Потому что мы помним, когда талибы пришли, значит, американцы прям кинули... своих агентов, которые цеплялись за шасси, и что с ними стало, одному богу известно. Вот. Но вопрос, то есть вы говорите, что доверие, например, к тем же самым американцам у них больше, потому что они с ними что, плотнее работали?
Не знаю, кто цеплялся за шасси. Я, насколько знаю, американцы всю свою нужную, ценную для них агентуру аккуратно эвакуировали.
Быстро увезли.
И да? Не только они, не только американцы вообще. Те же англичане, например, да, которых у нас там в СУ любят поминать, они вывезли всех своих людей, которые для них были важны, которые с ними сотрудничали. Абсолютно всех. То есть не бросили никого. Была целая комбинация, операция британских спецслужб по вывозу их людей из Афганистана. Они вывезли всех. Никого не бросили.
Давайте...
Это, кстати говоря, важная черта, к сожалению, которой мы не можем похвастаться. Особенно, когда у нас было после ухода советских войск в 80-м году. Мы там бросили всех, кого могли, на самом деле, к сожалению. И потом... Не очень прилично об этом вспоминали. Кстати говоря, одна из причин, по которой среди очень многих афганских политиков есть определенное недоверие.
Давайте после новостей продолжим. Да. Как раз Андрей Сиренко с нами, руководитель Центра изучения афганской политики.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Андрей Сиренко с нами, руководитель аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики. Андрей Николаевич, по поводу, ну, допустим, недоверия. Раз уж так случилось, что с этими людьми придется разговаривать, равно, видимо, как и придется разговаривать с теми людьми, которые сейчас взяли власть в Сирии. Мы понимаем, что это разные, ну, все-таки структуры, но, по сути, это происходит в один исторический период. И интересно, интересно, кстати, поговорить, почему именно сейчас сложилось, хотя на протяжении 20 с лишним лет, а в Афганистане еще дольше, все-таки декларировалась борьба с терроризмом, и весь просвещенный, повторю, мир декларировал, что это вообще чужеродные элементы, которые хотят мир перевернуть с ног на голову, и поэтому с ними нужно бороться. За счет чего у них оказался, за счет чего они привлекали к себе вот новых людей?
На самом деле, успех джихадистских проектов, да, или их неуспех, он связан в значительной степени с поведением совершенно стабильных, респектабельных, режимов, конкретных стран, да, которые просто вот всеми признаны, заседают в ООН, куча других организаций и так далее. Успех Талибана в Афганистане был связан долгое время именно с тем, и вообще его победа была связана в первую очередь с поддержкой со стороны Пакистана. Пакистанцы больше 20 лет укрывали талибов на своей территории, ведя абсолютно такую двурушническую политику. С одной стороны, как бы помогая американцам и зарабатывая на американцах, предоставляем свою территорию для транзита грузов для группировки западных сил в Афганистане, и при этом второй рукой поддерживая талибов, помогая им создавать тыловую инфраструктуру, готовить боевиков и дальше воевать с теми же самыми американцами, которых они брали деньги совсем за иные услуги. Подобного рода же комбинация была и в Сирии, да, когда часть джихадистских группировок пользовалась поддержкой сначала Катара, затем Турции, на каком-то этапе Саудовской Аравии, mm-hmm, и так далее. Поэтому вот использование, как правило, в джихадистские проекты реализуются не в космосе, они там где-то на Марсе, не в каком-то виртуальном пространстве. Они реализуются на территории вполне на конкретной страны. И у этой конкретной страны есть свои соседи, не всегда хорошие, не всегда добрые. Чаще всего стремящиеся создать, использовать не горящую хату у соседа для того, чтобы на самом деле с помощью тех или иных группировок изменить, да, баланс сил в этом регионе. Пакистан пытался использовать Талибан и преуспел в этом. На самом деле талибы победили в Афганистане, и как, вернее, им позволили победить, в том числе за счет вот этой упорной, эффективной работе пакистанской разведки, пакистанского истеблишмента, который в итоге выступил в роли главного посредника между американцами и талибами и, mm-hmm, сделал, и привел обе эти стороны к сделке в Дохе в феврале 2020 года. И вот эта сделка в Дохе до сих пор остается главной и единственным, на самом деле, международным документом, который талибы с кем-либо подписали. И он определяет сегодня и деятельность, и логику, и перспективы талибского режима. Именно вот эта сделка между американцами и талибами, заключенная при посредничестве Пакистана, она сделала возможным возвращение талибов к власти, угу, в Афганистане. Талибы не взяли власть в этой стране, им дали эту власть.
Дали, да, да, да. Так и в Сирии, кстати,
это
тоже.
Это очень важный момент. То, что до сих пор этот режим существует, талибский режим в Афганистане, это в значительной степени результат американских усилий, которые не заинтересованы в том, чтобы талибский режим, которому мне передали контроль над Афганистаном, рухнул. Именно поэтому афганское сопротивление, о котором я часто вспоминаю, это и фронт Ахмада Масуда, и фронт генерала Зиисина, и движение «Зеленый отряд Афганистана» Мурлы Салеха, эти организации не получают американской поддержки. И американцы всячески блокируют любые попытки со стороны, может быть, отдельных стран или групп интересов помочь этим структурам, потому, mm-hmm, что американцам невыгодно вооруженное свержение талибов в Афганистане. Это однозначная вещь. И на сегодня, вот в этом-то и заключается смысл новой американской стратегии в Афганистане, целью которой, на мой взгляд, является приведение к власти в Талибане, Сируджиддина Хакани, и назначение его новым эмиром вместо Хайбатуллы Ахунда. Вот это одна из целей, которую американская дипломатия будет сегодня преследовать в Афганистане. И это нужно нам, нашей стране в том числе, учитывать, да, когда мы будем, если что-то делать, угу, какие-то жесты, последующие жесты в отношении режима Талибана, надо понимать, что Талибан – это конкретные люди. Конкретные люди, в том числе из конкурирующих фракций. Ну, конечно, мы можем оказать американцам услугу, например, и каким-то образом полупризнать режим, например, будущего еще более проамериканского, на самом деле, правительства в Кабуле. Да, во главе, например, с Сируджиддином Хакани. Если интрига американцев удастся, устоит, это тоже не факт, но наверняка они будут пробовать это сделать. А, mm-hmm, то, что касается Сирии, такая же интрига. Там сработали просто красиво спецслужбы Сирии, да, которые использовали эту ситуацию, значит, после 7 октября возникшую на Ближнем Востоке прошлого года. И, значит, в результате тех усилий, которые, значит, проиранские шиитские группировки вели, значит, сражались с армией Израиля, итогом которого стало ослабление позиции вот этих, как контроля над сирийской территорией со стороны этих шиитских милиций. И дальше история, связанная с Идлибом, да, с прорывом из Идлиба и очень быстрым маршем на Дамаск, который привел к успеху вот этих протурецких формирований. А сама армия Башара Асада она и раньше не отличалась никакой серьезной устойчивостью, не получив серьезной иранской поддержки на земле, она просто рухнула в три дня. Так что, но это не значит, что этим странам, которые добились вот этого успеха, им крупно будет вести дальше. Пакистан, который привел талибов к власти и помогал им 20 лет, теперь сегодня столкнулся с колоссальной проблемой. Талибы, во всяком случае, часть Талибана активно противостоит сегодня интересам Пакистана в регионе, поддерживает пакистанский талибан, так называемый Техрики Талибан Пакистан, то есть это уже еще одно ответвление, пакистанское ответвление Талибана, и с которым хваленая пакистанская армия ничего поделать не может. Сегодня это то же самое, я думаю, будет, наверное, какие-то возникнут со временем проблемы у турок в Сирии. И там все только начинается, ничего там, нет никакого окончательного статуса в этих конфликтах.
Андрей Николаевич, паузы. Еще здесь стоит отметить, что успех вот этих организаций читается, наверное, теми, кто им сочувствует или ими восхищается, как это, рецепт, наверное... как бы технологию к действию, которую нужно применять.
Получилось у них, получится у нас, да?
Да, примерно, да. Поэтому здесь риск, наверное, еще вот возникает вопрос. Риск того, что будут активны какие-то спящие ячейки, которые поймут, что, в общем, тренды заданы. И самое главное, насколько я понимаю, про Сирию особенно это говорили, что Сирия стала местом притяжения радикалов из стран Центральной Азии. Для Центральной Азии само это, наверное, хорошо, потому что эти радикальные элементы уходят вот туда на бой, вот в эту мясорубку. Но, с другой стороны, получается, что Сирия и вообще любые вот эти вот джихадистские группировки, они увеличиваются благодаря как раз вот этим вот сочувствующим людям.
Для Сирии, для стран Центральной Азии, на самом деле, все плохо.
Угу.
Можно, вот когда российские войска пришли в Сирию в 2015 году,
это было.
Вместе с иранцами провели успешную операцию по защите, по спасению вообще из бездны режима Башара Асада. И частью этой операции было уничтожение различных джихадистских банд, джихадистских группировок, не только ИГИЛ, но разных банд. Вот это была очень важная история, которая помогла, на самом деле, обеспечить безопасность и России, и некоторых республик Центральной Азии. Потому что, на самом деле, да, многие сторонники вот, джихадистских различных группировок, в первую очередь Исламского государства, которые уезжали на эту войну, они брали билет в один конец. Их там утилизировали и российские ВКС, русский спецназ, иранские шиитские милиции. И так далее. Это на территории Сирии. На территории Ирака соседнего этим же занимались американцы, которые создали глобальную коалицию по борьбе с ИГИЛ. Сейчас про это нас не модно вспоминать, но это на самом деле просто правда. Да? И американцы внесли очень большой вклад в уничтожение ИГИЛ на территории Ирака. Российские и иранские войска очень много сделали для ликвидации проекта ИГИЛ и джихадистских банд на территории Сирии, но в Ираке это действовали именно американцы и подразделения НАТО. Поэтому они вот эти совместные усилия вот этих конкурирующих между собой геополитических группировок, да, но на территории Сирии и Ирака, действуя в одном направлении, они способствовали падению режима ИГИЛ, падению вот этого очень успешного проекта, который просто показал свой феноменальный успех в регионе, и от которого вздрогнули все, и в Москве, и в Вашингтоне. И поэтому бросили все силы для уничтожения. Как только эти сверхдержавы и группы интересов, группы стран действовали солидарно, проект джихадистский рушился. Он не мог противостоять тот же проект ИГИЛ в этом регионе совместному давлению с одной стороны России и Ирана, с другой стороны американцев и натовских сил. Но как только вот это совместное давление исчезает, у этих ребят появляется шанс.
Прорывается.
Он и появился, шанс у них в Сирии. И вот сейчас эта ситуация принципиально отличается от ситуации десятилетней давности. Тогда джихадисты, уезжавшие из России, например, из Чечни, там, из республик Северного Кавказа, которые на самом деле использовали тогда аэропорт Шереметьево практически как настоящий хаб по переправке вот этого джихадистского мяса в Сирию. Но там они отправлялись на утилизацию. Спецслужбы России, спецслужбы Чечни, спецслужбы некоторых центральноазиатских республик действовали очень профессионально и эффективно, в том числе там, с постановкой жучков на их телефоны и так далее. И поэтому эту всю публику закопали в землю очень быстро. Но сейчас ситуация принципиально иная. Те боевики, которые уезжают из Республик Центральной Азии в Сирию, они не погибают там, они там получают боевой опыт, они получают там они получают там заряд оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. Угу. И сегодня не случайно тысячи уже боевиков, центральноазиатских боевиков, которые находились до недавнего времени в Сирии, они возвращаются в Афганистан, они перебрасываются в Афганистан. В том числе через территорию Пакистана. Сегодня уже тысячи этих бойцов, там не меньше, по данным наших источников, до 7 тысяч уже боевиков из выходцев центральноазиатских республик, которые участвовали в событиях в Сирии, сегодня находятся на территории Афганистана, талибского Афганистана. Какие у них там замыслы, какие это планы? Это люди, которые в том числе симпатизируют ХТШ. Вот некоторые наши российские эксперты иронизируют над тем, ну откуда...
Хизбут-Тахрир-Ашам, который, да?
Хаят-Тахрир-Ашам, да, появились в Афганистане. Да, они появились там. Они появились там, в том числе размещены в некоторых провинциях, граничащих с Ираном.
Так у нас регулярно ФСБ отчитывается о том, что эти ячейки вскрываются где-то в разных регионах.
Да, да. То есть, ну, когда есть, здесь нельзя избавиться, вот нужно избавиться от иллюзии, вернее, от того, что мир якобы слежит между Сирией и Афганистаном, какая-то пропасть территориальная. Все очень близко, особенно когда переброска боевиков занимается транспортный самолет одних очень уважаемых стран. И которые не тратят время там. Это не значит, что сирийские боевики где-то ползком там через три границы или там на надувных матрасах переплывают из Сирии.
Терроризм уже другой, да.
Там все совсем другое, да. Эти люди перебраться с полным вооружением, экипировкой, которую они получили в Сирии, и с тем зарядом опыта и оптимизма, да, которого раньше не было у них. И поэтому сегодня для стран Центральной Азии наступают на самом деле сложные времена, потому что на территории Афганистана сегодня тысячи граждан Узбекистана, тысячи граждан Таджикистана и других республик и так далее, которые сегодня жаждут перенести джихад на себе, на историческую родину.
А, то есть вот здесь просто интересно, что сделал заявление Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана. Он сказал, что нынешнему руководству Афганистана удалось стабилизировать ситуацию в стране после запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 23-м году. Посевы опиума в Афганистане сократились на 95%. Действительно ли стало получше с наркотиками? Другое дело, когда Шавкат Мирзиёев говорит про то, что, в общем, у талибов какие-то успехи, стабилизация, это тоже заочный какой-то кредит доверия и, конечно, надежда, это не коснется. Жест. Да, да. Красивый жест.
Узбекские элиты очень боятся вот этих всех транзитов боевиков из Сирии в Афганистан. Они просто не видят, опять же, не располагая, как и Россия, как и многие другие страны, не располагая в Афганистане какими-то рычагами давления и собственного влияния. Да, они надеются, что талибский намордник сможет удержать этих джихадистов от вторжения в Узбекистан. Вот эти все замечательные заявления, когда вы слышите там со стороны стран центральноазиатского региона, которые те или иные политики нахваливают талибов, да. Не сомневайтесь, главная причина здесь совсем в другом. Они прекрасно знают, кто такие талибы, они прекрасно знают, что они собой представляют, какой режим они строят на территории Афганистана. Но ничего другого не остается, как только им улыбаться, подмигивать, подтанцовывать в надежде, что эта публика все-таки будет выполнять роль намордника для сдерживания узбекских, таджикских, киргизских, казахских и иных террористов, которые сегодня там на территории Афганистана находятся. И талибы, кстати, это прекрасно понимают. Поэтому с большой иронией относятся к подобного рода как бы реверансам фактически заставляют вот эти страны региона платить жизнью, да, то есть налог на безопасность. Вот эти все обещания со стороны там узбекских властей.
И постоянно будут повышать, скорее всего.
Казахских, мы будем вам помогать, какие-то вам давать какую-то экономическую помощь, небольшие какие-то инвестиционные проекты. Это все, на самом деле, укладывается в логику джихадистской традиции. Угу. Вот эти неверные пусть платят жизнью, налог за безопасность. Да, мы будем им обеспечивать безопасность, крышевать их, если хотите, в регионе. Взамен на какие-то экономические, может быть, на политические пряники.
Андрей Николаевич, а по поводу посевов опиумного мака, тут слушатель говорит, так, наверное, просто на другие наркотики перешли? На синтетику?
Слушатель очень внимательный и очень правильные вещи говорит наш, да? На самом деле все было очень просто. Талибы заявили о том, что они прекращают выращивать опиаты после того, когда произошло два события. Первое событие произошло перепроизводство просто героинов внутри самого Афганистана. Из-за того, что не было никаких сдерживающих механизмов для производства наркотиков, героина набилось столько, что дальнейший его выброс на рынок грозил снижением цены. А это падение прибыли для талибов.
Интересно.
И второй очень важный момент. На свободу американцы выпустили из тюрьмы замечательного человека по имени Башир Нурзай. Есть такой персонаж, большой друг. Это афганский Пабло Эскобар. Который, на самом деле, и, кстати говоря, между прочим, один из отцов-основателей Талибана. Угу. Очень талантливый, хитрый, умный дядька, который прекрасно занимается и понимает, разбирается в мировом наркобизнесе. Он – это одна из ключевых фигур, которая сегодня не просто в регионе, в мире занимается наркотиками. И вот одно из его главных достижений, ну, в кавычках, наверное, нужно сказать, достижений, да, которые совпали вот с этой мерой, о которых мы сейчас говорим, это началось запустил массовое производство метамфетамина, синтетического наркотика в Афганистане. И вот для того, чтобы, что называется, два вида этого наркобизнеса не толкали друг друга плечами на рынке, нужно было попридержать героиновый кластер, чтобы дать возможность выйти на рынок метамфетамину синтетическим наркотиком. Он это успешно сделал сегодня. И это при том, что производство героина более затратно, чем синтетических наркотиков. Синтетика она требует меньших, ну даже меньше воды, меньше электроэнергии, меньше много чего другого, да? И, соответственно, иных, скажем так, элементов вот этого производства, очень важном химическом производстве, да. Но доход сегодня, уровень дохода сегодня, да, прибыли, вернее, извлечение прибыли из, значит, продажи метамфетамина сравнялся с уровнем доходов от героина. Сегодня цена героина и метамфетамина на рынке, на наркорынке сравнялась. Это уникальная вещь, это результат вот этой эффективного менеджмента Башира Нурзая, который сегодня активно управляет вот этой наркосредой внутри Афганистана. Кстати говоря, вот это заявление... Поэтому талибы убили двух зайцев, да? С одной стороны, они продемонстрировали доверчивому внешнему миру о том, что, смотрите, какие классные талибы, они прекратили выращивать опиаты, они практически остановили наркопроизводство. Выращивать опиаты прекратили, наркопроизводство не остановили, потому что запасов столько, что можно еще 3 года или 5 лет вообще ничего не выращивать. Потому что, чтобы сдержать цену на героин. А второй момент очень важный, да, они вывели на рынок новый тип наркотика, синтетика, который сегодня продвигается и в Европу. Кстати, албанские, например, ОПГ, криминальные группировки, их люди сидят в Кабуле, а в Кандагаре закупают, проверяют это качество, отправляют его на Балканы и дальше в Европу. И в Москву эта гадость появилась. В Москве эта гадость появилась. И перебрасывается, в том числе, через центральноазиатские транзитные маршруты. И, кстати говоря, очень важный момент. Для производства всех этих изделий, и героина, и метамфетамина, необходимы специальные прекурсоры, то есть такие химические присадки, да, без которых эти наркотики не произвести. Внутри Афганистана ни один из этих видов прекурсоров не производится. Откуда? Они все ввозные.
Откуда
Поэтому работает система международного картеля, да, в рамках которой задействованы и талибы, и внешние силы, которые тоже делают на этом бизнес.
Здесь наркотики, часто обсуждаем проблемы наркотиков в Афганистане, вопросы безопасности, но есть еще один момент, который меня волнует. Почему там такой женоненавистнический режим?
Ну, это сектантский режим, талибский, да, это вот особый тип сектант. Талибан – это секта, это религиозная джихадистская секта. Когда говорят, что они там отвечают, их там логика поведения, их там какие-то якобы их некие там, их талибские традиции соответствуют там традициям афганского народа, это чушь собачья, никаким традициям они не соответствуют. Даже и попытки приписать это якобы каким-то особо там пуштунским традициям, какой-то вот якобы некой дикости там сельской пуштунской глубинки, где вот подобное отношение к женщине, значит, талибы просто воспроизводят и так далее. Это не так. Сами афганцы, я не говорю, и пуштуны, и не пуштуны, они дружно говорят о том, что это не является такое отношение к женщине. И вообще такая модель управления повседневностью и ограничения, репрессивных ограничений повседневности не является афганской традицией. Абсолютно. Это поведение вот этих сектантов, которые выросли в медресе, в очень женоненавистнической субкультуре, с доминированием там, ну, самых разных извращений, в том числе сексуального плана, касающихся мальчиков, которые учатся в этих медресе и так далее. Есть чудовищные вещи, о которых сами талибы не говорят. Многие афганцы стесняются об этом говорить, потому что, ну, косвенно, как бы, вот, считают, ну, раз талибы же, они же тоже, как бы, афганцы. И вот если что-то неприлично они творят, это бросает тени на всех остальных. Это не так, на самом деле. Настоящие афганцы прекрасно относятся к своим женщинам и ценят их достоинства, их чести, и защищает их всегда при первой же возможности. Я надеюсь, что и в этот раз в Афганистане это произойдет, потому что то, как талибы обращаются с женщинами, конечно, это унижает афганских мужчин в первую очередь. Но... сегодня вот люди Масуда, люди, бойцы генерала Исина, сторонники Амры Салех, они сегодня защищают, на самом деле, честь афганских мужчин и женщин, воюя с талибами, с их вот этим извращенным сектантским режимом.
Но почему, с вашей точки зрения, этот вопрос не ставится вообще на международную повестку? Потому что еще совсем немного вопросы гуманитарного характера и вопросы социального уклада общества очень часто использовались, например, западными технологами для того, чтобы раскручивать систему и подводить страну к революции. Мы это наблюдали на Ближнем Востоке, например, когда были арабские весна. Там и защита женщин была, и там вопросы обучения детей, все на свете. А сейчас мы видим, что в Афганистане, в Сирии, вроде как говорят, пока держится, но в, там девальвация всего этого произошла в Ираке, например, и вопросы там браков с детьми 9-летними, это все почему-то сейчас, к сожалению, стало восприниматься, что с этим невозможно бороться, как будто бы.
Ну это же дикость. Мы сказали ключевое слово. Когда готовилась революция. Вот когда есть заказ на революцию,
вот
поднимается,
да. Все средства хороши.
В отношении, да, режима Талибана заказа на революцию нет. Еще раз вам напомню, да, в рамках американо-талибской сделки в Дохе, заключенной в 2020 году, и в рамках которой состоялась передача им власти в этой стране, фактически стороны заключили договор о ненападении взаимном. Американцы и талибы аккуратно, там есть разные нормы, в том числе и финансовой поддержки регулярной, которые талибы получают от американцев. Вот, uh-huh. По очень важным словам, которые мне говорил Амрулла Салех, это бывший руководитель афганской разведки, человек предельно информированный, наверное, лучше всех информированный о том, что происходит в Афганистане и в отношениях американцев и талибов. Каждую неделю на протяжении последних 3,5 лет американцы переправляют талибам от 40 до 80 миллионов долларов каждую неделю наличные. То есть благодаря вот этой поддержке. И это все происходит в рамках вот этого Дохинского соглашения. И именно это обеспечивает талибам существование их режима. Если бы нет американской внешней помощи, которая проходит через разные каналы, режим бы рухнул уже давно в экономическом плане, в стране начались бы иные бы события. Но американцы заинтересованы в сохранении талибского режима. Да, они хотят его трансформировать, сделать более вегетарианским, они хотят его более-менее причесать, да, опять же, чтобы их сотрудничество с талибами выглядело, ну, вот не так стыдно, как это может
быть. Так невозможно, да? Вот в том-то и дело, удивительно, но невозможно же...
Но не о революции идет речь, не о революции.
Да,
не
но невозможно причесать какой-то режим или сделать его, не знаю, условно, более каким-то понятным, сговорчивым и приемлемым, без того, чтобы не склонять этот режим к выполнению определенных правил, демонстрируя, что вот это недопустимо. Потому что странно получается, если талибы внутри себя допускают вот те, как бы, особенности, будем говорить так, культурные, значит, ценностные внутри своего общества, то у них не заточено изначально, как бы нет, ну, мне кажется, способности понимать, от чего от него хочет контрагент, и что за это, самое главное, нужно тоже нести ответственность.
Потому американцы что... нашли такого собеседника на той стороне. Это люди, это Сироджуддин Хакани, близкие к нему.
Которого они хотят к власти привести.
Которого хотят привести к власти. Это человек, который, ну, во-первых, его семья Хакани лет 30, если какие-то лет 40 сотрудничает как минимум с Соединенными Штатами. Отец Сироджуддина Хакани, Джалалуддин Хакани, был первым афганским командиром маджахедов, который получил наличные деньги от ЦРУ США для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Первый среди афганских командиров, который, и с тех пор это финансирование никогда не прекращалось. То или иное, даже когда американцы были в Афганистане. Это такие гримасы региональной политики, скажем, тайной дипломатии. Да? И сегодня Хакани, который сегодня уже долларовый миллионер, может быть, даже миллиардер, но миллионер точно, и который заинтересован в дальнейшем обогащении, в дальнейшем, как бы, спокойном режиме своего собственного существования и своего клана. Угу. В Афганистане он готов пойти на очень многие уступки, которые будут предлагать американцы, и, кстати говоря, которые на самом деле могут устроивать не только американцы. Ведь, например, у России и США есть очень, вот сегодня в отношении Афганистана очень многие совпадающие позиции. Например, русские тоже настаивают на том, чтобы талибы создали инклюзивное правительство, то есть, да, допустим, отказались, да, от монопольной диктатуры и допустили в свои в правительственные ряды, значит, представители других этнических групп.
Общем,
да? И, может быть, здесь для русских и американцев найдется пространство для сотрудничества, как сейчас они ищут это пространство для взаимопонимания на украинском треке, кто знает.
Спасибо большое, Андрей Николаевич, у нас уже новости, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Андрей Сиренко был с нами, глава аналитического центра Российского общества политологов, руководитель Центра изучения афганской политики, спрашивает ваш телеграм-канал. Андрей Сиренко, телеграм-канал так и называется, латиницей набирайте, тоже там много чего интересного. Андрей Николаевич, ждем снова, спасибо.